На самом деле, когда вы садитесь за эту работу, это может быть единственный повод, чтобы прийти к маме, когда было в роду не принято говорить, и вы даже не можете, у вас язык не поворачивается, а как я буду маму спрашивать, что там было у нее с папой, и как там они вообще жили, то вот бывает вот это единственный повод вообще хоть как-то начать с мамой взаимодействовать или с бабушкой. И приходите говорить, мне терапевт сказал, что надо написать. И бывает, человек прям выдыхает. Фу, я теперь знаю, как мне маму об этом спросить. Потому что это такой запрет многопоколенный, что мы молчим. И, ну вот я не знаю, мне можете сказать, у кого прям близкие отношения с мамой, что вы точно во взрослом возрасте с ней говорили, обсуждали ее женскую жизнь. Вот у кого были такие откровенные истории с мамой?
Я пыталась,
это не говори. Два из зала. Я пыталась, а она говорит. Ну что в прошлое лезет, что было, то было. Вот и поговорили.
А мы разбирали архивы. Родителей уже нет, конечно. Вот, разбирали архивы. И очень было трогательно письма папы к маме и к нам. Дорогая женуля. Вот, и для меня это было откровение. Очень трогательно.
Вот.
Доченьки там все, ну, особенно к жене, потому что, естественно, мы так это не наблюдали особенно, а такие трогательные какие-то слова. Почему много открыто было, много чего. Вот, храню как религию.
И вдруг узнали, что, оказывается, они так друг друга любили.
Ну, мы же по-детски тоже наблюдали как-то, но вот какие-то такие трогательные отношения, может быть, когда мы маленькие были или что-то, да, такого мы уже не видели, конечно. Уже были просто такие отношения семейные, все положительные вполне.
Да и не принято у нас детям показывать, как родители друг друга любят.
Да.
Но перед многими детьми родители обнимаются и целуются в губы или еще как-то говорят какие-то нежности. Это не принято детям показывать. Не знаю. Мы часто не знаем, они вообще любят друг друга или они за закрытой дверью ненавидят друг друга и ругаются. Ну, какая-то атмосфера, а ребенок, ведь они очень интуитивны, они вот эти вот вибрации тела, вибрации чувств улавливают, они как-то вот все равно об этом знают. Но так, чтобы мы во взрослом возрасте говорили, это, конечно, большая редкость. И вот это может быть поводом, наконец, встретиться с мамой. Наконец, вот, когда мы действительно встречаемся и можем общаться, и можем вместе обняться и поскорбеть о каких-то историях. И я прям зачитаю вопросы, которые, я считаю, обязательным надо узнавать у родителей. И они иногда просто достаточно того, что вы поговорите, и что-то в жизни меняется. Значит, что нужно? Какие темы, на которые прям обязательно нужно обратить внимание? Конечно, разговор — это живой диалог, он как-то будет складываться, ну, может быть, по-разному. Но вот есть, правда, важные темы, которые стоило бы узнать. Итак, значит, мы говорим, безусловно, и спрашиваем про всех детей. То есть мы спрашиваем про мертвых детей, про выкидыши, про аборты, про ранние смерти детей. Если умирали, допустим, нет могилки, и как-то не принято говорить, а вы спрашиваете, оказывается, там был ребенок, который действительно рано умер, а жили там в другой стране, и могилка его там. И, ну и вот какую-то историю вдруг вы начинаете узнавать о приемных детях. Обязательно, потому что это вообще до сих пор запретная тема, и многие, будучи взрослыми, так и не знают о приемных детях ничего. Ожидания. Что ожидали от ребенка родители? Бабушки, дедушки, родственники, от каждого. То есть здесь тоже может выплыть какая-то история, что хотели, чтобы он был такой-то, такой-то, а он пошел туда, и поэтому родители были обижены. Ну и еще какую-то историю из этого тоже узнаем. Или девочку, мальчика хотели, поэтому в платье одевали, бантики завязывали. Кого ждали и что хотели от этого ребенка? С кем находились в первые годы жизни? Была ли разлука с матерью? Это тоже, правда, важно, потому что если слушать лекцию про первый год, то там формируется такое базовое доверие к миру, когда человек может вообще доверять людям, себе и как-то позитивно воспринимать эту жизнь. И может быть так, что мама очень болела, и ребенок был, ну, где-то с кем-то, и кто-то там как-то о нем заботился. И может здесь вот как раз обнаружится, что не было близости, не было связи, и ребенок был в детском доме вообще, где была холодность. Ну и какие-то многие вопросы тоже открываются. Была ли угроза жизни? В каком возрасте, при каких событиях? У вас, у мамы, у папы, у бабушек, у дедушек, у всех были ли какие-то угрозы жизни в роду? Например, там чудом выжил в войну, попал в аварию, машина в смятку, оказался живой. Ну и какие-то другие события, о которых, ну, как-то не говорили. Было и было, ну что об этом говорить, что там было у нас в юности, когда мы там в отпуск ехали. Ну, а вот вы спрашиваете и вдруг узнаете, что был такой случай. И какие-нибудь вдруг события начинают повторяться. Там печку раньше, вот прям у меня часто была история с печками. Печку раньше закрыли, чуть не угорели. Соседка прибежала, вытащила, с работы пришла, а там, ну и так далее. Соответственно, все истории. Так прямо спрашивать, а были ли какие-то у нас необычные истории в роду? Или у родственников? Или еще, ну что-то такое вот необычное происходило, и вдруг вам мама говорит, а там у дедушки когда-то была первая любовь, и она забеременела, и думала, что он на ней женится, а он не женился. А ей стыдно было с ребенком на руках приезжать, поэтому она его убила. И вся деревня об этом знала. Или еще что-то, что может быть очень трагичным и очень необычным и запретным. Но не спросила об этом. Ну, как-то позорно говорить. И можно прям так и спросить. А какие-то истории, которых стеснялись, которых было неприлично говорить, какие-то события, позорно, неприличные, там, убил, украл, там, изнасилование, инцесты, болезни, то есть что-то, что там, сел в тюрьму, а за что? Потому что можно знать, за что сидел, но не знать, за что на самом деле сидел. Потому что, может быть, ну, факт сидел, но скрыто какая-то постыдная тема, за которую, и вдруг вы узнаете, что там вон, оказывается, он сидел за изнасилование, и вдруг в роду повторяется история с изнасилованиями, а все думали, что он сидел за воровство. Вот такие бывают тоже совпадения. Очень хорошо работает история «С кем быть». Не могу определиться, кем быть. Третий институт закончила, там 5 лет работала этим, 5 лет этим, чудо опять не мое, куда двигаться. Вот тоже очень хорошо помогает спрашивать у всех, кто где кем был и как складывалось. И здесь важно понимать, кем был, кем работал человек и какие были таланты у него. Потому что может обнаружиться, что всю жизнь играл там на пианино и хорошо пел, и голос хороший, но работал на заводе. И, в общем-то, вот этот талант, который по роду передается петь, никто не может его реализовать, начать сделать это профессией, зарабатывать на этом. И вот эта вот девочка, которая изумительно поет, на всех конкурсах выигрывает, но не идет поступать ни в какой музыкальный институт, идет учиться экономистом. Такое непринятие таланта, как бы обесценивание таланта. Ну это же, ну что там петь, ну это хобби, это для себя. Поработает экономистом, не нравится, пойдет еще на кого-нибудь менеджером, опять не нравится. И вот это вот терзание, кем быть, а когда есть такой талант, который из поколения в поколение не реализуется. известный человек. Это тоже может помочь к профессии и к каким-то... ну, и там много может быть историй про известный человек. Лучший кузнец, лучше всех пил, больше всех, всех мог перепить. Потом возникает, откуда алкоголизм, интересно, в нашем роду. Ну, и какие-то еще могут быть совпадения, вдруг мы узнаем. Соответственно, в каком возрасте женился, развелся, сколько времени был брак, все, что связано, в каком году разъехались, история, как познакомились. Ранние смерти детей, родителей, с кем дети оставались, как справлялись с потерями. И это тоже такая трогательная тема, да, особенно если были какие-то смерти, когда вы садитесь со своими близкими и начинаете говорить: «Мама, я знаю, что это тяжело, но мне нужно тебя спросить, когда вот у тебя погиб первый ребенок, а как вы с папой пережили это?» И мама что-то начинает говорить, как папа ее поддерживал, или как папа ее не поддерживал, ну, или еще что-то. Вы спрашиваете о каких-то других потерях, которые были, а что было у бабушки, а как относился дедушка, а что она помнит из своего детства, а может быть, ей что-то подобное рассказывает, а может быть, еще у кого-то у нас это было. И начинаете смотреть, что было там дальше. И, в общем-то, здесь можно говорить и спрашивать о всем том, а что еще было тяжелого в нашем роду? Что еще было трудно переживать? И вдруг она вспомнит, что а еще там было вот это или вот это. Угу. Про людей, всех родственников, не только прямых, да, есть смысл спрашивать, какие были поступки, которые либо очень ценились, либо очень порицались. То есть там всей деревне помогал там, в том-то. Или мне кто-то рассказывал. Дедушка был очень добрый, он всей деревне, он не был врачом, не был не врачом, фельдшером. Но когда у кого-то телилась корова, он всем бесплатно бегал тянуть теленка, и вот только он мог вот это как-то там помочь. Вдруг. Или что-то порицаемое, да, что Пронислав подоле, сидел в тюрьме, ну и вот про то, что мы уже немножко говорили. Все о том, о чем не принято говорить в семье. Все истории, связанные со свадьбой. Ой, истории, связанные со свадьбой, прям кладезь историй. Прям что только не находишь в историях, связанных со свадьбой. Ну, самое классическое – женился, потому что забеременела. Вышла замуж, чтобы насолить тому-то. Хотела выйти за одного, и свадьбу назначили, и свадьбу купили, и платье купили, а он вдруг женился на другой. И даже мне ничего не сказал. А еще у меня была история, что обещал на мне жениться, про бабушку. Дедушка обещал жениться на бабушке. Она уже сшила платье, и они даже делали ремонт в доме, в котором они будут жить. Ремонт сделали, а он потом туда привозит другую женщину с деревни и на ней женится. И бабушка приходит на свадьбу и устраивает там скандал. Или еще что-то. И так далее. Ну и, конечно, по большой любви, не любили друг друга, по воле родителей, мама выбрала, папа выбрал, или там было богатый, тут бедный. Ой, еще у меня была история. Мы жили в бараке, надо было пожениться, чтобы квартиру дали. Когда поженились, поняли, что если к этому времени еще и ребенка родим, то больше дадут. Я говорю, так они любили друг друга? Нет, они потом развелись. Мама больше замуж не вышла, поэтому я рос без папы. Квартиру побольше надо было получить. Ну вот. о чем мы говорили вместе с родителями отдельно, какие причины, была ли возможность жить отдельно, конечно, как жили душа в душу или ругались, были ли переезды. Вот когда мы говорили про тайны, я вам там не сказала, там с переездами тоже может быть связана история. Бывает так, что когда в семье что-то произошла какая-то несправедливость, ну вот там если прям дальше туда смотреть, то там может быть несправедливо поделили наследство. Или там дедушка завещал разделить всем поровну, но документы были у старшего, поэтому он весь дом продал и все деньги забрал себе. Или еще какие-то истории. В поколение в поколение передавалось бабушкино кольцо с каким-то дорогим камнем старшей дочери. Но там что-то случилось, бабушка умирала с младшей, старшая вышла замуж, была далеко. И младшая решила, что она за бабушкой ухаживала и вообще похороны организовывала, и ее лечила, и она была лежачая, а этой старшей в жизни никогда и не видели. И что-то я ей буду отдавать кольцо, оставлю себе, оставляет. Но там где-то есть семейная лояльность, которая незримым образом такое беспокойство вносит, что я против рода, я против правил пошла. И вот как бы я все-то понимаю, что ничего в этом такого нет, ей-то и не надо. Но вот это какое-то чувство, энергия, которая там работает, оно начинает вносить вот этот сумбур отношений. Ей-то самой не очень комфортно с этим живется. И были такие примеры тоже в практике, когда и не разговаривали, и не общались, и непонятно чего отдалились. Вроде все нормально было, а потом что-то вот бабушка умерла, и вообще созваниваться перестали. И живет она на Украине, и знать не знаю, что там с ней. А ругались? Нет, не ругались. Какие-то были события? Нет, не было. Потом узнаешь, что, бабушка умерла, кольцо у меня, а не у нее. Хотя был такой завет, что из рода в род. И говоришь ей, может быть, взять кольцо, приехать к сестре и сказать ей: я тебе привезла то, что по праву принадлежит тебе. И вот как-то отношения налаживаются, вдруг, кажется. Ничего такого не происходило. Это к вопросу семейной лояльности. Как-то так работает. И еще что хочу сказать про наследство и про не поделили. Обычно тот, кто совершил какую-то несправедливость в семье, он пытается убежать. Или его здесь как-то опозорили, что-то он совершил такое, он не покаялся, не повинился там, перед братом, перед отцом. И чтобы и не каяться, и не виниться, и не смотреть на результаты своего постыдного поступка, он начинает переезжать. Поэтому важно спросить про все переезды, кто где жил, и хорошо бы написать. И можно тоже написать. Если вы видите в историях, что есть переезды, отмечать для себя, кто где жил. И он так будет бегать все время, и дети. И начинаешь смотреть: жили там, пожили там, потом переехали туда, потом сюда. А что переезжали-то? Да не знаю, решили, что тут лучше. 10 лет на одном месте прожили, переехали в другой.
Это к семьям военных не относится?
Нет. Нет. Семьи военных это семьи военных. Это прям вот отдельная история. Хотя есть семьи военных, которые служат в одном месте и никуда не переезжают. А есть семьи военных, которые каждые 3 года место меняют. Я просто сама с военного гарнизона, поэтому я точно сейчас знаю, о чем я говорю. Прямо у нас есть поколение, кто жил в моем городе, а есть те, кто в классе учился 2-3 года. Возможно, тоже будет и в семьях военных что-то. Но там еще будет и вопрос вообще, почему он военный. Потому что это особая профессия, которую люди выбирают. В общем, наверное, мы на этом остановимся, раскулачивание, потеря домов, то, что я вам уже говорила, и, наверное, это такое основное.
Можно вопрос?